О преследованиях крымских татар и проукраинских активистов в Крыму и о том, что мы можем сделать для их защиты, будем говорить сейчас в нашей студии. С нами адвокат Николай Полозов, адвокат, которого мы знаем еще по делу Надежды Савченко. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и в частности, среди дел, которые ведет Николай Полозов, и дело Ахтема Чийгоза. Давайте напомним, что Ахтему Чийгозу инкриминируют участие в проукраинском митинге. Это было в феврале 2014 года, когда значительная часть крымских татар собралась возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым в защиту Украины. И вот сейчас Ахтем Чийгоз находится в заключении. Есть ли какие-либо сведения, в каком он состоянии и где он сейчас находится, Николай?
Да, сейчас Ахтем Чийгоз находится в следственном изоляторе Симферополя. Там его держат под стражей с января 2015 года, то есть уже полтора года. Условия в нахождении в этом изоляторе совершенно ужасные. Он рассчитан на 1200 человек, в нем сейчас уже более 2000. Перелимит, люди спят по очереди, плюс специфическое отношение к тем, кто исповедует мусульманскую религию. Ну, например, в пищу, в пайку тюремную добавляют свинину, что для мусульман, в принципе, абсолютно неприемлемо. Надо отметить, что помимо Чийгоза там находятся еще два фигуранта дела 26 февраля, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. И на текущий момент, после того, как дело в судебном порядке было приостановлено, возвращено на доследование, это доследование уже произведено, и в настоящее время, буквально на днях, Чийгозу вручили обвинительное заключение. То есть мы можем говорить о том, что процесс вновь возобновится, по всей видимости, в конце июля, либо в августе.
Хотела вас уточнить, вы как-то уже говорили, что у него 7 секретных свидетелей. Если я не ошибаюсь, в деле Надежды Савченко было 3?
Да, таких. Это так, пока это рекорд. Вообще в России российская власть сделала модным в использовании в политических процессах этих секретных свидетелей, потому что никто не знает, что это за люди, их личности засекречены, никаких данных в материалах уголовного дела нет, и при допросе они не присутствуют в зале суда. То есть ставится динамика, оттуда измененным голосом кто-то говорит об обстоятельствах, которые зачастую являются существеннейшими в уголовном деле. То есть то, чего не говорят открытые свидетели, эти секретные свидетели прямо указывают. Причем у меня нет никаких сомнений, что зачастую под личиной вот этого секретного свидетеля, как правило, выступает просто оперативник спецслужб, который говорит то, что должен услышать прокурор и должен услышать суд. И в деле 26 февраля, по всей видимости, вот эти секретные свидетели будут имитировать неких членов Меджлиса, которые якобы присутствовали при подготовке Ахтема Чийгоза к так называемым массовым беспорядкам.
А как вообще защита может, ну, тогда вести процесс, если, по сути дела, вы сейчас говорите о том, что выступают подставные люди? Вы имеете возможность какие-то вопросы им ставить?
Да, задавать вопросы им можно, но, опять-таки, интерпретация их ответов занимается не адвокат, а суд. И, по большому счету, политические судебные процессы в России и в Крыму – это большая фикция. Никакого права там нет, потому что нет суда. Это некий такой, ну, на Западе это называется тенгуриный суд, подставной процесс, который имеет только декоративную функцию, то есть сидит декоративный судья, декоративный прокурор, их задача изобразить, что был действительно некий судебный процесс, а по сути утвердить, уштамповать ту политическую волю, которая принята уже до этого судебного процесса. И противостоять этому возможно только используя инструменты, мы называем это политической адвокатурой в России. То есть это не игра в поддавки, не участие в этом судебном процессе только в качестве юриста. Да, вот кто-то может сказать, вот мы знаем, есть такие вот чудесные процессуальные ходы, надо заявить такое ходатайство, такую жалобу, и все изменится. Этот человек либо мошенник, либо он инфильтрированный абсолютно органами госслужбы. Противостоять этому можно также абсолютно гибридно, как и ведутся эти процессы. То есть, помимо юридической части, да, никто не отрицает, что необходимо подавать все эти жалобы, ходатайства и и так далее. Но они являются лишь платформой для последующих политических решений, для медиасопровождения этого дела. И воздействовать в политических процессах возможно только посредством, скажем так, удара на центр принятия решений. В политических делах решение принимает Кремль. То есть, если мы говорим о Крыме, то никакая ни Поклонская, ни Аксенов, они не принимают никаких реальных политических решений по тем или иным делам. Это марионетки. И если мы говорим о крымских татарах, то единственный рецепт спасения и Чайгоза, и другого члена Межлиса, которого я защищаю, Ильми Умерова, и других, это, скажем так, опрокидывание этой проблемы во внешний контур, да, в сторону Украины, в сторону Запада, чтобы оттуда волна ударная приходилась уже на Кремль. Именно эта методология привела к освобождению Надежды Савченко в конечном счете.
А то, что вот есть такие секретные свидетели, это вообще не только в практике в России, в юридической практике, это используется и в других странах?
Ну, действительно, такой есть инструмент. Прежде всего, это обусловлено тем, что зачастую засекречивают тех свидетелей, которым может угрожать опасность со стороны лиц, находящихся под судом, или там их знакомых, бандитов, родственников, там, неважно.
Но в России... То есть это как бы программа защиты свидетелей, да?
Да, да. Но в России все это выворачивается наизнанку, и те инструменты, которые в цивилизованном мире используются в целях защиты прав и свобод человека, а здесь используется в качестве инструмента репрессий.
Я напомню нашим слушателям телефон, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы нашему гостю. Напомню, в нашей студии адвокат Николай Полозов. Наш телефон 044-338-82-20, 094-910-12-20 и 099-388-50-45. Вот по этим телефонам вы можете или сказать свою реплику, сказать свой комментарий, или задать вопрос нашему гостю, адвокату Николаю Полозову. Продолжаем.
Николай, а какое количество крымских татар сейчас находится в местах лишения свободы, в тюрьмах, да, где они находятся, и какое количество людей пропало, да, то есть вот какая, мы просто хотим сейчас оценить степень угрозы, которая существует на Крымском полуострове, как, собственно, для представителей крымско-татарского народа, так и для представителей проукраинских активистов.
Но сейчас речь идет практически о двух десятках лиц, находящихся под стражей, под судом. Это и члены Меджлиса, и фигуранты дела 26 февраля. Большое количество людей, больше 10, это члены организации «Хизбут-Тахрир», которая в России признана террористической экстремистской, в Украине она не запрещена. В пределе мы говорим о буквально трех десятках крымских татар, в отношении которых уже идут процессы, будь то следствие или суд. Четверых из них вывезли в Россию, в Ростовскую область, где уже идет суд по делу «Хизбут-Тахрир». Что касается похищений, то и убийств, ну, только за последние месяцы мы говорим о похищении Ирвина Ибрагимова, убийстве Мумие Алиевой. За последние два года речь идет не об одном и не о двух случаях. То есть можно сказать, что это систематический террор, причем не только с использованием ресурсов государственных органов. Власть привлекает и криминал для, скажем так, выполнения наиболее грязных задач, наиболее опасных. И я вижу одной из первоочередных нашей задач – это сейчас не столько говорить об освобождении тех или иных узников, сколько о попытке остановить этот террор. Создать для Кремля такие условия, при которых оказывать давление на крымских татар будет, ну, скажем так, абсолютно невыгодно.
А насколько это реалистично? Что для этого нужно сделать?
Прежде всего, необходимо обеспечить гласность и транспарентность того, что происходит в Крыму. Вот сейчас Крым – это черная дыра.
Это возможно сделать? Какими средствами, какими методами?
Но со стороны России это бесполезно делать, в России нету СМИ. В России есть пропаганда, 2-3 сайта, которые не подконтрольны Кремлю, они не влияют на общую ситуацию. Все остальные СМИ, они находятся в очень узком коридоре возможностей. Да? Это можно сделать следующим образом. Прежде всего, обеспечить аккредитацию и доступ журналистов из Украины в Крым. Для этого нужна политическая воля. Необходимо создать механизм аккредитации для работы на оккупированной территории. Ну, например, в зоне АТО журналисты могут работать.
Да, но был скандал, который вы знаете. А вот для аккредитованных там у боевиков украинских журналистов, вы знаете, что были опубликованы их имена, адреса и такое
там
прочее.
Там фигурировали и российские журналисты.
И российские журналисты, и все это привело к такому серьезному скандалу в Украине, поскольку были такие обвинения в том, что речь идет о сотрудничестве с боевиками. А в этом случае украинским журналистам придется признавать вот эту власть крымскую,
нет,
да?
Нет, не обязательно. Если будет политическая воля на то, чтобы обеспечить аккредитацию журналистов для работы на оккупированной территории, то журналисты, которые пройдут эту аккредитацию, и украинские, и западные, они соглашаются с тем, что это оккупированная территория. И они соглашаются с тем, что они работают на этой оккупированной территории.
Да, но во всех формулярах, в которых им придется давать свою информацию и расписываться там, на в оккупированном Крыму, там будет значиться, что это федеральный округ Российской Федерации.
Важно не то, что просит от них российская власть, важно то, что они дают народу Украины. И в данном случае, мне кажется, освещение того, что происходит в Крыму, помощь тем людям, которые находятся под давлением, под репрессиями в Крыму, превышает те возможные во многом формальные издержки, которые этим сопутствуют. Второй важный момент – это обеспечение доступа в Крым на судебные процессы представителей иностранных государств. Опять же, списочная. Они приезжают туда не загорать, не купаться в море, они приезжают туда работать. И если мы говорим, что есть список 100-200 человек, которые могут приехать из московских посольств, прилететь на самолете в Крым, в Симферополь, да, и если это Киев разрешит им сделать, это существенно облегчит ситуацию, значит, связанную с освещением того, что происходит.
Но
там,
они
в Крыму.
Могут прилететь из Киева, тогда качественно иная ситуация получается.
Из Киева они, знаете, есть определенные логистические сложности, связанные с переходом в определенных местах. Россия может создавать проблемы, связанные с переходом, и сейчас уже создает там в Чунгаре и так далее. Поэтому, на мой взгляд, ну, опять-таки, вот как я, например, да, для того, чтобы я мог посещать Крым и приезжать не с территории Украины, а из Москвы, здесь, в Киеве, я получал специальное разрешение. Если это возможно в отношении меня, почему нельзя расширить список на там, 100-200 человек, которые будут выполнять такие же функции?
Николай, говорят, что вот по этому делу 26 февраля Ахтамачийгоза, что там были задержаны только участники проукраинского митинга. И получается, что вот они как виновные, а там же был еще митинг, который организовал Аксенов, что там не задержали, и против тех людей нет уголовного дела. Получается тогда, что это как политическое дело?
Ну, это, во-первых, безусловно, политическое дело, во-вторых, мы видим, что идет дискриминация по национальному признаку. Им вменяют участие в организации массовых беспорядков. При массовых беспорядках не бывает, что одна группа людей пострадавшие, угу, а другая группа людей злодеи.
Получается, что крымские татары злодеи, а русскоязычное население, которое...
Все,
вот
все
там...
потерпевшие. Причем поголовно практически все потерпевшие сейчас члены так называемой самообороны Крыма. Угу. Да, это такая незаконная организация, которая под патронажем Аксенова там работает. Совершенно очевидно, что была поставлена задача выставить крымских татар крайними и максимально обелить то русскоязычное население, которое участвовало в этом митинге и тоже предпринимало активные и незаконные зачастую действия. Не случайно в интервью Аксенова, которое он дал крымскому телеканалу вечером того же дня, 26 февраля, он сказал, что да, были провокаторы с обеих сторон. В протоколе допроса, который он озвучил уже на следствии, он говорит абсолютно другие вещи, что зачинщики крымские татары, а мы, русскоязычное население, значит, стояли мирно и никого не трогали. То есть это ложь, откровенная, неприкрытая, грязная ложь.
Друзья, вот. с нами в эфире сейчас адвокат Николай Полозов, который ведет, в частности, дело Ахтема Чийгоза.
Предварительное следствие вот по этому делу 26 февраля продлено до 18 августа 16 этого же года, вот буквально там через месяц. Какое решение вы ожидаете, что потом после 18 числа?
Ну, по процедуре они взяли с запасом, то есть, по сути, уже предварительное следствие завершено. Буквально позавчера Чийгозу выдали обвинительное заключение. В течение месяца прокуратура должна его утвердить, и, соответственно, дело передается в суд. То есть, я ожидаю, что, может быть, в конце июля, по всей видимости, в августе, уже заново стартует этот судебный процесс. процесс, в котором участвует и Чайгос, и ряд других фигурантов.
А вот это обвинительное заключение, вы его читали, что инкриминирует Чайгозу?
Оно не изменилось по сравнению с предыдущим, и, по сути, возвращение дела на доследование – это была такая попытка затянуть время. Ему также вменяют часть первую статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация массовых беспорядков». Санкция по этой статье в той редакции, которая ему вменяется, до 10 лет лишения свободы.
А его судить будут в Крыму? То есть...
Дело подсудно, сейчас это называется Верховный суд Республики Крым. Раньше это называлось Апелляционный суд Автономной Республики
Крым. Все время продлевали сроки его содержания под стражей, а можно, например, если это возможно юридически, чтобы, например, отпустили, как это бывает, там, под залог, там, еще какие-то варианты?
Безусловно. Кодекс уголовно-процессуальный предусматривает и подписку о невыезде, и залог, и домашний арест. Но проблема в том, и это касается не только Крыма, это касается общего такого репрессивного подхода к уголовным делам в России. Следствие, как правило, назначает меру пресечения в виде содержания под стражей, а суд утверждает. И из-за этого происходит и перелимит следственных изоляторов, и...
Вот то, о чем вы рассказали, что происходит в Симферополе сейчас,
именно
да?
так. То есть вместо того, чтобы дать возможность людям, даже если вы хотите их преследовать, но пускай они находятся под домашним арестом хотя бы, нет, все равно отправляют в СИЗО, потому что это, ну, скажем так, такая фишка. Это бесчеловечные отношения, это создание невыносимых условий еще до того, как приговор даже формально вступил в силу, и человек признан виновным. То есть это, ну, такое наследие ГУЛАГа, я бы сказал.
Да, а вы имеете доступ ко всем людям, которые находятся в тюрьмах в Крыму, вот делами которых вы занимаетесь, да? Давайте, во-первых, мы их всех сейчас еще вспомним, поименно вы назовете. В каком они состоянии? О чем они говорят? О чем они просят? Возможно, у них есть какие-то обращения к руководству Украины, возможно, к украинским властям, да? Вот удается ли вам с ними пообщаться?
Ну, что касается дел, я непосредственно занимаюсь в Крыму защитой Ахтема Чайгоза. Кроме того, я защищаю другого заместителя председателя Меджлиса Ильмии Умерова, но, по счастью, он находится под подпиской о невыезде, его не держат в изоляторе. Что касается других фигурантов, у них есть свои адвокаты, но вместе с тем мы общаемся, периодически я их вижу в следственном изоляторе. Попасть туда сложно, в изолятор. То есть для того, чтобы адвокат туда попасть, необходимо занимать очередь. Это целая проблема, причем это не только в Крыму, в Москве то же самое. Например, вот знаменитый изолятор Лефортово, там адвокаты вынуждены жребий разыгрывать, кто из них пройдет, а кто не пройдет. Но это опять-таки создается все искусственно для того, чтобы лишить людей возможности и права на получение юридической помощи. Главная проблема в следственном изоляторе Симферополя – это единственный изолятор на весь полуостров. То есть свозят из Севастополя, Салушты, отовсюду людей туда. Поскольку никого не отпускают ни под залог, ни под домашний арест, всех туда...
Пихают, как в бочку,
утрамбовывают, да?
Да,
люди спят по очереди.
Да, вы сказали.
Да, питание ужасное совершенно. То есть люди вынуждены питаться только тем, что приносят им родные. Вот. В пищу добавляют свинину, что для мусульман, в принципе, неприемлемо. Опять-таки, я в этом усматриваю попытку такого давления на крымских татар, прежде всего. И недавняя инициатива омбудсменов Лутковской со стороны Украины и Москальковой со стороны России о перемещении ряда лиц из Крыма в Украину, те, которые были осуждены Украиной еще, это попытка разгрузить этот изолятор. Но, опять-таки, я усматриваю в этом такую все-таки подоплеку. Сейчас они разгрузят изолятор, а значит, можно будет набрать туда еще новых людей, новый виток репрессий.
Еще хотел уточнить, вам что-то известно о его родственниках, о его семье, потому что ранее была информация, что жена Чайгоза заявила, что ее жизни угрожает опасность, там к ней пробирались люди на территорию, там во двор и так далее. Как-то сейчас вам что-то известно?
Да, я виделся с Эльмирой, супругой Чайгоза, буквально полторы недели назад. Надо отметить, что, конечно, их жизни в Крыму угрожает опасность, как и всем другим. То есть никто не застрахован от того, чтобы быть похищенным, убитым, изнасилованным. Простой пример. Проводили в молебны, ряд молебнов, крымско-татарская община в Бахчисарае, в том числе и в доме Чайгоза. Да, накануне этого мероприятия, которое происходило на частной территории, да, пришли сотрудники прокуратуры, полиции, говорят, подписывайте, мы вам выносим предостережение о недопустимости экстремистских действий.
Вот. То есть молитва трактовалась как экстремистские действия.
Да, любое собрание
действия,
людей.
Любое
даже,
собрание.
Да, причем на частной территории. Речь не о том, что там на площади собрались, дома, во дворе.
Это как, больше трех не собираться?
Больше трех не собираться.
Какая квота?
Если у человека день рождения, свадьба, да, никого пригласить нельзя.
Прямо
мало того,
наши
как...
законы 16-го сечня.
Она отказалась подписывать. Я сказал, ни в коем случае, это абсолютно неконституционно и неправовое. А, люди пришли. И сразу видно, подъезжает несколько внедорожников затонированных, ФСБ, ведут съемку, ведут запись того, чем люди занимаются, пытаются найти какой-то экстремистский подвох. Вот. И это касается абсолютно всех крымских татар, которые находятся в Крыму. Они все в зоне риска.
А вообще, какое психологическое состояние? Вы же общаетесь с общиной крымско-татарской, да? Потому что вот есть такая версия, что все эти репрессии, они рассчитаны на то, чтобы так их постепенно выдавить с Крымского полуострова.
Ну, я думаю, что речь идет не о выдавливании всех поголовно, да? Есть активисты, есть наиболее активные, вот. Их надо или посадить, или выдавить. Поэтому они отрабатывают сейчас по членам Межлиса, потом они примутся за второй, за третий ряд людей, а оставшихся прижмут так, чтобы они никто не поднимал голову.
Друзья, с нами в эфире Николай Полозов, известный адвокат, который вел и дело, был одним из адвокатов в деле Надежды Савченко, и также Николай ведет сейчас дело Ахтема Чайгоза, арестованного, который находится сейчас в следственном изоляторе Симферополя. И очень важный вопрос, Николай, к вам. А что Украина может сделать для помощи крымским татарам и вообще проукраинским активистам, которые сейчас подвергаются репрессиям в аннексированном Крыму? По вашему мнению, что мы все можем сделать?
Ну, я уже чуть выше сказал, прежде всего, необходимо обеспечить гласность и транспарентность. Необходима политическая воля на то, чтобы там были журналисты украинские, западные, да, российских я в расчет не беру, там все очень сложно. Второе, обеспечить доступ иностранных представителей. Третье. Обеспечить доступ международных организаций, миссий. Туда уже приезжали и турки приезжали, приезжали представители Совета Европы. Необходимо обеспечить доступ миссии ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ООН, Красного Креста. Тогда России будет гораздо сложнее творить тот беспредел, который творится сейчас. Это позволит привлечь внимание к проблематике крымских татар и в Украине. Я вижу, что ситуация здесь очень сильно пробуксовывает. Да, многие...
По информированию вы имеете в виду, да?
По информированию, по, скажем, каким-то конкретным действиям. Да, война идет на Востоке, это все понимают. Да, Крым – это такая некая второстепенная проблема.
Вы знаете, мы на Громадском радио всегда говорим про Крым.
Я знаю.
Практически каждый день.
Я знаю, но, понимаете, одно радио хорошо, а 10 лучше.
Безусловно.
Вот, поэтому я считаю, что сейчас необходимо предпринять ряд административных несложных шагов, на которых нужна только политическая воля. Я надеюсь, что все-таки руководство Украины прислушается к этому мнению и предпримет эти шаги.
Спасибо. Адвокат Николай Полозов был в нашей студии. Спасибо, что пришли. Мы будем держать руку на пульсе, как говорится.
И связь с вами.
Спасибо вам.